Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Снова в воскресенье в 3 часа, как всегда, наша программа «Исторический пасьянс». Напоминаю, что она у нас идет в прямом эфире, поэтому вы можете звонить 8495-7373-948. Наш телеграм для сообщений говорит МСК-бот, наш СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. И нас можно смотреть, да, нас можно видеть на телеграм-канале «Радио говорит МСК» и на YouTube-канале «Говорит Москва». Сегодня наша передача чрезвычайно будет интересной, потому что она связана с историей отнюдь не ближайших наших годов, а достаточно давно происходили эти события, если говорить конкретно, 411 лет назад. Итак, 3 марта 1613 года на Русское царство был избран Михаил Федорович Романов. Вот такое было событие, и сегодня мы о нем поговорим. И я очень рад приветствовать в нашей студии, наверное, лучшего специалиста по этому вопросу и по этому периоду, Евгения Владимировича Пчелова, кандидата исторических наук, заведующего кафедрой историко-архивного института РГГУ. Здравствуйте, Евгений Владимирович.
Добрый день.
И вот, как бы, вот мы подходим к этому вопросу и спросим. Скажите, Евгений Владимирович, а действительно это было такое важное событие? И если да, то почему?
Безусловно, избрание Михаила Федоровича, которое произошло в 1613 году, как вы верно заметили, ну, марта, 3 марта, это, новый если стиль. Мы переведем да, на новый стиль, на самом деле, 21 февраля 1613 года, это было событие знаковое для государственной истории России, потому что, во-первых, оно прекратило очень долгий период смутного времени, очень долгий период такой гражданской войны, если можно так сказать, в русском государстве. Это была действительно, ну, в последний уже период война всех против всех, что называется. И это событие ознаменовало начало новой династии, династии Романовых. Это вторая династия, ну, фактически вторая, хотя на самом деле там можно говорить о Годуновых, да, но это семья скорее, не династия. Вторая династия монархической России, которая продолжалась находиться на престоле более 300 лет, и которая, конечно, сделала Россию поистине великой империей. Это был совершенно замечательный род, который дал очень многих выдающихся деятелей государственных, строителей России. И вот этот момент, 1613 год, он, конечно, и в старой России тоже считался принципиально важным. Ну, подобным, наверное, тому, как вот дата 862 год призвания Рюрика ознаменовала начало древнерусской государственности. Также вот призвание Михаила Федоровича или выбор Михаила Федоровича, мы вот подробнее поговорим об этих обстоятельствах, того, как это все произошло и почему. Это было начало новой эпохи, начало новой династии и выход страны из вот этого затянувшегося кризиса, в том числе династического кризиса, потому что фактически не оставалось наследников царского престола. И выбор Михаила Федоровича оказался очень удачным, потому что, во-первых, и сам Михаил Федорович был достаточно, так сказать, позитивным, да, и результативным царем для своего времени, и его потомки тоже. Это была плеяда таких замечательных, действительно выдающихся людей. Поэтому само по себе вот это событие 1613 года, оно стало для русской государственной истории, именно для истории русской государственности, во многом переломным и очень значимым. Но для того, чтобы оценить это, нужно несколько вопросов обсудить, которые очень важны. Во-первых, вопрос, почему Романовы, да? Что это была за семья, что это был за род, и почему в конечном итоге выбор пал именно на Михаила Федоровича, и как это происходило, это первый очень важный вопрос. А второй вопрос заключается в том, что представляла собой на тот момент государственная власть в России. и как в эпоху смутного времени происходило вот это наследование, иногда узурпация государственной власти, какие были пути выхода из этого кризиса, и почему именно путь, который олицетворял Михаил Федорович, оказался наиболее подходящим и в конечном итоге, ну, таким консенсусным, можно сказать, да, для всех представителей тогдашнего российского общества. Вот это вот важные моменты, но мне кажется, что надо сказать немного о самом роде романов.
Да, конечно.
Вот, это существенная вещь, потому что не все учитывают вот этот исторический аспект, когда мы об этом говорим. Значит, вообще Романовы – это очень старинный московский боярский род. Собственно говоря, история Романовых, она сопряжена с историей московских великих князей, начиная, ну, по меньшей мере, с эпохи Ивана Калиты, может быть, даже и раньше. То есть они как бы изначально служили великим московским князьям. И первый из предков Романовых, кто упоминается на страницах исторических источников, это боярин Андрей Иванович Кобыла. Ну, в прозвище Кобыла нас не должно смущать, это обычная совершенно ситуация подобного рода прозвища, вот зоологические, да, там, или растительные, это было обычное дело в среде боярской аристократии того времени. Андрей Иванович Кобыла в 1347 году известен. Он находился на службе у великого московского князя Семена Гордого. Это был старший сын и наследник Ивана Калиты. И с тех пор, то есть это середина XIV века, потомки Андрея Кобылы, они были очень близки к двору московских великих князей. Дело в том, что у Андрея Ивановича Кобылы было 5 сыновей, согласно родословным, значит, Семен Жеребец старший, ну, вот здесь мы тоже видим такое сочетание, да, Кобыла-Жеребец, да, брат Андрея Ивановича Кобылы, прозвище было Шевляга, Кляча, это тоже обычная ситуация, когда в одной семье прозвища близкие по семантике. Ну, вот Александр Ёлка, Гаврила Гавша, Василий Ивантий, Федор Кошка. И вот от Федора Кошки, как раз от младшего сына Андрея Кобылы, пошел тот род, который потом стал называться Романовы. А от других сыновей пошли другие известные дворянские фамилии России. Поэтому Романовы — это не просто один какой-то род, одна какая-то линия. Это целый куст таких вот родственных связей, целый комплекс родов, который восходит к одному родоначальнику, что, в общем, тоже было нередкостью в боярских семьях той эпохи. И однородцами Романовых были многие известные фамилии. Ну, например, Шереметьево, вот это такая ближайшая родня Романовых. Ладыгины, ну, значит, вот знаменитый электротехник, создатель, да, одной из первых вариантов электрических лампочек, Ладыгин, это как раз вот из этого рода был.
Коновницыны,
да, Япончины, значит, приписывались к этому потомству, Сухово-Кобылины, ну, здесь даже, значит, сама вторая часть фамилии говорит о происхождении. Род Яковлевых тоже считал себя потомком Андрея Кобылы, это вот Герцен происходил из внебрачных, был потомком этого рода. Калычёвы, знаменитый митрополит Филипп. Это все вот однородцы Романовых. Они все произошли от Андрея Кобылы, от разных его сыновей, от разных ветвей рода. А Романовы, то, собственно, Кошкины первоначально, потому что Романовы – это фамилия, которая произошла от отчества, или, вернее, от дедичества. По именам деда, значит, возникали вот такие обозначения антропонимические, и отсюда возникали фамилии. И вот Кошкины, потомки Федора Кошки, они, надо сказать, довольно рано стали родниться с разными ветвями династии Рюриковичей. То есть, на самом деле, вот этот брак Ивана Грозного с Анастасией Романовной Юрьевой в 1547 году заключенный, это был брак, так сказать, такой не первый среди Рюриковичей и Романовых, потому что уже начиная с поколения детей и внуков Федора Кошки появились вот эти вот династические связи. Дочь Федора Кошки вышла замуж за одного из представителей Тверской династии Рюриковичей, Микулинского князя, а внучка Федора Кошки вышла замуж за сына Владимира Андреевича Серпуховского, знаменитого князя Ярослава Владимировича Малоярославецкого. И вот получилось так, что дочь этого Ярослава Владимировича и, значит, соответственно, правнучка Федора Кошки, Марья Ярославна, она стала женой Василия II и матерью Ивана III. То есть, на самом деле, московские великие князья, вот эта династия, начиная с Ивана III, по женской линии были потомками Романовых. И Иван Грозный и Анастасия Романовна, они были на самом деле в родстве, вот в пятиюродном фактически родстве, она была его племянницей пятиюродной. И таким образом этот брак не был таким каким-то, знаете, экстраординарным, что вот из них какой-то неизвестной семьи, может быть, да, малоприближенный или что-то. Нет, это были очень старые родственные связи, генеалогические связи, которые Романовых, в общем, на самом деле держали при дворе на очень высоком положении, поддерживая этот статус Романовых. И вот этот момент очень существенный, потому что генеалогия в то время родство очень много определяла. Мы не всегда это, может быть, можем прочувствовать так, как это тогда было, но на самом деле это было так. И поэтому Романовы, они входили в ближний такой вот царский круг. Первоначально, значит, они прозывались Кошкины, потом Захарьины, потому что внука Федора Кошки, значит, Захарь Иванович по его имени, вот Захарьины. Потом Юрьевы, потому что, значит, был Юрий, сын Захария. И так они Юрьевыми именовались, и именовались они в XVI веке Юрьевыми, и Анастасия Романовна Юрьева, и ее брат Никита Романович Юрьев. В популярной литературе там, да, мы можем встретить вот Захарьин Юрьев через дефис. На самом деле это не так, они Юрьевы были. И вот этот вот род Юрьевых, он был очень важен. А потом уже Роман Юрьевич Захарьин, отец Анастасии Романовны и Никиты Романовича, благодаря ему вот появилось это дедичество Романовы, и уже следующее поколение сыновей Никиты Романовича, они уже именовались Романовыми.
По деду как раз, да?
Да, по деду. Деду, да. То есть это от имени деда, вот дедичество, сделалось такой как бы родовой, родовой фамилией. Анастасия Романовна, первая супруга Ивана Грозного, она была матерью его сыновей, значит, нескольких, но самое, конечно, важное, что матерью царя Федора Ивановича, который был наследником Ивана Грозного, фактически единственный, да, из его сыновей, кто пережил отца. Ну, еще был царевич Дмитрий, младший от последней жены Ивана Грозного, но это отдельная история. То есть Анастасия Романовна была матерью государя, и Федор Иванович был потомком Романовых по женской линии. Вот это родство, конечно, приблизило Романовых еще больше ко двору. Никита Романович Юрьев был одним из очень важных, приближенных людей и к Ивану Грозному, и затем к царю Федору Ивановичу. Правда, он скончался достаточно рано. А дети Никиты Романовича тоже занимали, в общем, довольно большое положение, серьезное. Это было несколько сыновей. Вот, и Романовы оставались, естественно, и при Федоре Ивановиче на очень высоких, на очень высоком статусе, пока не пришел к власти Борис Годунов. И Борис Годунов, конечно, видел в Романовых угрозу своей власти. Он расправился с Романовым в начале, в самом начале 17 века было такое дело целое, инспирировано против Романовых, что они якобы собираются извести царя и царскую семью, обвинили, так сказать, их там в колдовстве, в попытках отравления и прочее. И в конечном итоге Борис Годунов семью Романовых репрессировал, выражаясь современным языком. Старший сын Никиты Романовича, то есть, получается, племянник царицы Анастасии, да, или двоюродный брат царя Федора Ивановича, Федор Никитич, был пострижен в иночество с именем Филарет. Он потом стал патриархом московским и всея Руси. Его жена Ксения Ивановна Шестова, это был очень древний дворянский род, боярский тоже род, они однородцы были Морозовых, значит, она была пострижена с именем Марфы, инокиня Марфа впоследствии, а мать царя Михаила Федоровича, а, значит, остальные братья Федора Никитича, они были отправлены в ссылки, в тюрьмы, умерли в этих узилищах, там, в разных местах отдаленных, на севере и так далее. И Михаил Федорович тоже, но Михаил Федорович был маленький, он 1596 года рождения, значит, ему это время там было около 5 лет, когда это все происходило. Вот, у него еще была старшая сестра Татьяна. И вот они, дети, оказались на попечении своей родни, потому что были фактически отторгнуты от родителей. И, в общем, это была очень тяжелая жизнь, такая полуголодная, я бы сказал, которая, конечно, подорвала здоровье Михаила Федоровича очень серьезно. Потом еще второй голод был в его жизни, молодой совершенно, да. Вот, и вот это вот разгром Романовых Годуновыми, он, конечно, был очень сильный, и фактически из всего рода Романовых остались только вот Федор Никитич Филарет в монашестве и его младший брат Иван Никитич Каша, вот, который пережил эти все репрессии. А дальше уже вот в период смутного времени Романовы, в общем, играли довольно большую роль в разных лагерях, скажем так, да, противоборствующих сторон. Вот Филарет определенный период времени был в Тушинском лагере у Лжедмитрия II. Иван Никитич Каша был одним из членов Семибоярщины, то есть правительства московского, которое образовалось после свержения царя Василия Шуйского. То есть Романовы играли заметную роль в событиях смутного времени. Они звучали, да. Вот эта царская родня все равно никуда не исчезала. И благодаря вот этому своему положению, благодаря своему участию во всех этих сложных придворных и государственных делах, Романовы, конечно, играли очень существенную роль вот в этом большом пасьянсе. У нас вот программа «Исторический пасьянс» называется. Тут как раз можно такой пасьянс тоже разложить из разных, да, сил, из разных претендентов. И в том числе Романовы тоже были.
То есть там ситуация-то была очень сложная в результате.
Да, простите.
Да, ну, то есть ситуация была действительно очень сложная и запутанная. То есть никто не гарантировал, что вот они именно первые претенденты. Или они были первыми?
Нет, они не были первыми претендентами. Значит, какая ситуация вообще складывалась к, ну, скажем так, вот начало десятых годов, да? После свержения царя Василия Шуйского, когда к власти пришло вот это боярское правительство, Семибоярщина. Кстати, все члены этой Семибоярщины, они были в той или иной степени в родстве с царской семьей через браки, через разные, так сказать, генеалогические связи. Там главную роль в этой Семибоярщине играл князь Федор Иванович Мстиславский. Это был очень интересный человек, он был первый боярин Боярской думы. И он происходил из такой очень знатной семьи. Собственно, значимость этой семьи, она определялась даже не самим происхождением мстиславских, князей мстиславских от великих литовских князей Гедиминовичей, сколько тем фактом, что Федор Иванович Мстиславский по разным линиям своего родства был праправнуком Ивана III. Вот мы опять эти такие, знаете, тонкие связи женские не всегда учитываем. Они играли очень большую роль. Дело в том, что у Василия III, одна из сестер Василия III, она была выдана замуж за ордынского царевича Куйдакула Ибрагимовича, который был в крещении назван Петром. И вот потомком этой сестры и Петра и был князь Федор Иванович Мстиславский. То есть он тоже происходил из как бы царского рода. Вот. Пусть не по мужской линии, но тем не менее. Он был близкой роднёй. И это обусловливало его очень высокое положение именно как царского родственника. Плюс, значит, сестра этого Федора Ивановича Мстиславского, она была женой Семена Бекбулатовича, это был крещенный татарский тоже царевич, который в период правления Ивана Грозного в течение года как бы занимал царский престол формально, да, была такая смена, как бы поменялись местами Иван Грозный и Семен Бекбулатович. Вот, опять, почему Семен Бекбулатович? Потому что Семен Бекбулатович был по маме по своей племянником царицы Марии Темрюковны. То есть он был царским племянником, племянником Ивана Грозного фактически. Это тоже вот все близкий круг. Вот это родство через жен, через цариц и так далее.
Ну да, сегодня мы это как-то совершенно
это не упускается из виду, понимаете, упускается из виду. Вот Семибоярщина, там был, например, Иван Михайлович Воротынский, он был женат на сестре царицы, значит, жены Василия Шуйского. Там был Федор Иванович Шереметьев, он был братом царевны Елены Ивановны Шереметьевой, это была последняя супруга царевича Ивана Ивановича. Это все был вот такой вот очень близкий родственный круг с царями, с царицами, с, значит, с супругами царей, с дочерьми, сестрами там и так далее, и так далее. И вот, значит, Федор Иванович Мстиславский, вот вся эта боярская, да, аристократия, которая условно называется, это условное название, Симбаяшин-то не потреблялся, вот, они, значит, стали перед выбором, что делать, потому что нет государя, да, значит, Василий Шуйский низвергнут, дальше кто будет царем. И вот здесь вот очень интересный момент заключается в том, что, понимаете, тут надо тоже учитывать, так сказать, психологию и особенности того времени. Значит, если нет законного царя, да, законных наследников московской династии, московского рода не осталось, это понятно, значит, то можно государя избрать не из подданных, которые не равны по царскому статусу предшествующим государям, а государь просто избрать из иностранных государей, потому что они природные, природные государи, да, это природные принцы, пусть они иностранные, но они природные принцы. Значит, мы обратимся к какому-то иностранному принцу, он, естественно, должен принять православие, он, естественно, должен жениться здесь, значит, на русской, да, и так далее, то есть сделаться русским. И стать, значит, вот московским царем. И вот стали, значит, из этих принцев, было два таких претендента у разных сил. Это был, конечно, прежде всего принц Владислав, сын польского короля Сигизмунда III, так называемый Владислав Жигимонтович, и Карл Филипп, это, они были молодые совсем люди, подростки фактически, и Карл Филипп, который был сыном шведского короля Карла XI, вот в Новгород, который, значит, отпал, период смуты, он ориентировался на этого Карла Филиппа, как, значит, на государя. Опять, понимаете, это не значит, что это там какие-то, как это можно было подумать сейчас, изменники, смотри, там, значит, какие-то иностранные и так далее. Просто государи иностранные, потому что своих не осталось.
Значит, так, это... Позже, вплоть до 19 века.
Конечно, так и было и дальше. Так было и дальше.
И в Греции, и в Греции,
если мы вспомним, да, греческих василевсов, это ветвь датских королей. Да, не важно, что они там какие-то датские, не надо, главное, что они из царской, из королевской семьи.
Да, да, конечно.
Так же и здесь. И вот семибоярщина, она ориентировалась именно на Владислава. И, значит, это даже он был фактически, ну, так провозглашен, ну, конечно, не венчан, и все. Как царь Владислав Жигимонтович, началась чеканка монеты с именем этого Владислава Жигимонтовича. Но Владислав Жигимонтович не приехал на Русь, да, там вмешался Сигизмунд III, который хотел сам, так сказать, присоединить фактически московское государство к владениям Речи Посполитой. И здесь уже другие обстоятельства вмешались. В жизнь, в конечном итоге, вот эта патовая ситуация с Владиславом Жигимонтовичем повисла, что называется, в воздухе. И затем, значит, ополчение, сначала первое ополчение, так называемое, да, которым руководил князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой и Прокопий Петрович Липунов и Иван Мартынович Заруцкий, атаман, значит, оно освободило, значит, часть Москвы от польско-литовских войск. И встала под Москвой. Затем мы знаем вот знаменитое ополчение Минина и Пожарского. Но опять, когда мы говорим Минина и Пожарский, мы должны понимать, что это мы так сейчас говорим. А тогда это, значит, Пожарский, конечно, возглавлял. Это все формально, потому что Минин не был ни дворянином, ничего, да, он просто был, так сказать, важным организатором, безусловно, никто не спорит. Но его имя не звучало в числе первых, так сказать, в документации этого совета всей земли. И затем эти ополчения объединились, возникло как бы вот такое правительство, было правительство Мстиславского в Кремле сидело, да, которое ориентировалось на этого Владислава Жигимонтовича, и было правительство Совет всей земли, это князь Трубецкой и князь Пожарский. Вот именно так они звучали в документах того времени. Значит, боярин и воевода князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой и, значит, стольник и воевода князь Дмитрий Михайлович Пожарский, потому что Пожарский был младше по статусу.
Евгений, а сейчас мы с вами немножечко прервемся на этой чрезвычайно интересной ситуации, запутанной, как, наверное, такой узел, который нам еще предстоит распутать. И сейчас передаем снова новостям. Спасибо, и не возвращайтесь к нам через паузу.
историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, и снова мы продолжаем нашу передачу. У нас в студии Евгений Владимирович Пчелов, и мы говорим о событиях 1613 года, когда в Российском царстве, наверное, да, да, на тот момент стала большая проблема о том, а кто же будет возглавлять эту страну царем. И вот я сейчас передам слово Евгению Владимировичу, но я хотел, Евгений Владимирович, задать, так сказать, глупый вопрос человека 20 века, 20-21, который, значит, вот ничего не понимает вот в этих хитросплетениях истории, и он заключается в следующем. А почему не Пожарский?
Да, вот теперь почему не Пожарский? Сейчас мы это обсудим, это важный момент, да, это важный момент. Почему же не Пожарский, да? Значит, что у нас получается... На осень 1612 года правительство, возглавляемое князем Мстиславским в Кремле, и правительство Трубецкого и Пожарского под Кремлем, да, в конечном итоге в октябре 1612 года значит, Китай-город и Кремль освобождают, правительство Мстиславского выходит из Кремля. И, кстати говоря, вместе с вот этим боярским правительством выходит и маленький, ну, не маленький, но уже, так сказать, юноша, да, Михаил Федорович. Михаил Федорович, который тоже в Кремле находился. Он пережил второй голод в своей жизни, вот эта осада Кремля, когда, значит, были ужасы кремлевского голода. Значит, он выходит, там, значит, Иван Никитич тоже, естественно, его дядя, и, значит, Михаил Федорович. И Ксения Ивановна Шестова... Мать его, инокиня Марфа, она забирает, естественно, Михаила Федоровича изможденного и везет в Поволжье, Костромской уезд, потому что там были родовые вотчины Шестовых. У Романовых там не было, Романовых все конфисковано было, а у Шестовых оставалось. И вот там как раз вот эта вот Домнина знаменитая, да, Ипатьевский монастырь, откуда потом Михаил Федорович призывает. То есть Михаил Федорович вообще исчезает из Москвы, его нет в Москве. Значит, Трубецкой и Пожарский занимают Москву, Трубецкой, значит, даже селится в Кремле. И дальше встает вопрос, что делать, да, как, кто царь. Ну, Сигизмунд III пытается еще раз, значит, взять реванш, это не удается. В конечном итоге нужно созвать Земский собор. И вот здесь руководители второго ополчения, они подошли очень здраво, они решили собрать максимальное такое представительство от разных русских уездов и городов. Первоначально предполагалось, что по 10 человек выборных от городов будут. Вот, ну, потом, значит, даже это увеличили эту норму и по 30, и причем были представители разных сословий, что очень важно. То есть это было не только дворянство, ну, дворянство я имею в виду в современном смысле слова, да, боярство, там и разные категории дворян, вот, и духовенство, но это также были представители посадского населения, и это были представители крестьянства, ну, конечно, не частновладельческого крестьянства, а государственных и дворцовых крестьян, что очень важно. То есть это была как бы... действительно совет всей земли, все земство. Это Земский собор вот в таком вот классическом, самом полном смысле своего слова. Но это надо сказать, что собиралось это очень медленно все, потому что, естественно, да, разоренная страна, достаточно большие расстояния, то есть это все тяжелое дело. И даже вот писали руководители ополчения, такая замечательная фраза, мне она очень нравится, в этих грамотах, которые ссылались на местах: а если вы для земского обирания выборных людей к Москве крещению не вышлете, имеется в виду начало 1613 года крещения, и тогда нам всем будет мниться, что вам, государь, на московском государстве не надобен, а где что грехом сделается худо, и то Бог взыщет с вас. Ну, это очень такой важная, так сказать, да, важная такая оговорка. Если вы не пришлете, значит, вам государь не нужен на московском царстве.
Ну, что логично, вообще, кстати, да? Да, логично.
Не хотите. Да. Ну, в общем, в конечном итоге собрались, очень, очень большое было представительство. И вот дальше встал этот вопрос о том, значит, кого выбрать царем. Ну, выбрать это опять, понимаете, это не в современном смысле слова выборы, там бюллетень для голосования какие-то, там урны или кто-то там, значит, тянет руку, за, против, воздержался.
Не позвали.
Да, естественно, такого ничего этого не было. Это имелось в виду обсудить, значит, да, вот совместно обсудить и выработать какое-то общее, единое, соборное решение. Вот что было очень важно. Но обсуждалось это очень долгий период времени. Это на протяжении, значит, вот после крещения собрались на крещенские дни, и дальше до конца февраля это обсуждалось. И вот здесь вот, конечно, возникли очень серьезные противоречия, разные силы столкнулись, которые стояли, значит, на разных путях, как бы, решения этого вопроса. Ну, во-первых, был путь вполне традиционный, который отстаивала еще и семибоярщина. Давайте мы позовем иностранного принца. Вот, значит, он природный королевских, так сказать, кровей, да, происхождения, он из природных государей будет у нас. Это не подданный. Почему, значит, вот у нас были подданные, Борис Годунов, это был, значит, не царского рода, да, Василий Шуйский, не царского рода, почему как кто-то должен исполнить? Значит, призовем оттуда. Значит, тут был, конечно, это Карл Филипп вариант, мог быть Карл Филипп, мог быть, значит, Владислав Жигемонтович. Но это не прошло, эта идея. Дальше, значит, была идея какая? Кто еще оставался? Кто еще мог быть? Значит, мог быть, в принципе, это звучало имя в начале, в самом начале. Но оно было быстро отвергнуто. Это, значит, сын Марины Мнишек и Лжедмитрия II, так называемый Иван Варенок.
Даже так.
Маленький, да, малолетний. Ну, вроде бы как он, значит, все-таки, да, Лжедмитрий II, царь Дмитрий Иванович, пусть самозваный, но, тем не менее, был царем. Марина Мнишек была коронована как царица, венчана на царство. Вот Иван Варенок. Ну, в определенную часть казачества, конечно, поддерживала, но они ушли от Москвы, значит, за Рузаруцкий, да, это была целая, так сказать, уже отдельная история, поэтому этот Иван Варенок тоже, конечно, не пользовался никакой поддержкой, никакой популярностью. Семен Бекбулатович еще оставался живой, но он был...
Живой царь.
Живой царь, да, но он был, значит, немощен уже, и все, так сказать, это тоже все не шло. Значит, тогда оставались все-таки, значит, вот из подданных, скажем так, да, из отечественных, из отечественных. Что здесь получалось? Князь Мстиславский, да, ну, он мог быть царем вполне, потому что царский родственник и главный боярин, хотя у него не было наследников, по сути дела. Вот, очень хотел, конечно, князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, который, собственно говоря, возглавлял ополчение и который считал себя главным героем дня.
Ну, тем более Трубецкий.
Это понятно, да. Это старый род, но он очень выдвинулся во время смуты. Боярство он получил, кстати, от Дмитрия II. Он получил очень большие территориальные вотчины, вот земельные владения, он был достаточно обеспеченный человек, и он начал склонять на свою сторону очень многих. Но известная история, что он на своем дворе собирал, значит, вот казаков, собирал разных других людей, которые приехали в Москву, от этих выборных, вот он их поил, значит, кормил там, да, какие-то привлекал, ну, вот пошла такая возня.
Все то же
самое. Да, все то же самое, как это и обычно и бывает. Значит, Дмитрий Михайлович Пожарский, да, значит, я здесь должен сказать, что Дмитрий Михайлович Пожарский — это в нашем сегодняшнем представлении такой вот великий герой, который все затмил. Тогда это была фигура не важная, но не первого ряда, уступавшая, конечно, Трубецкому по своей значимости. Вот, но Дмитрий Михайлович, значит, тоже мог рассматриваться, он был Рюрикович, но здесь, понимаете, какая ситуация, все равно, вот все эти фамилии очень знатные, генеалогически, так сказать, существенные, они все равно были неровней царскому роду. Вот венчание на царство Ивана Грозного и московских Рюриковичей, оно вот эту ветвь Рюриковичей поднял на такую недосягаемую высоту статуса, что все остальные родственники, будь то Пожарские, да, или Шуйские, которые тоже были Рюриковичи, они уже не считались ровней, они уже не воспринимались как один род, что какая-то родня, да, это были все равно, пусть знатные, но подданные, но царские подданные. Поэтому и род князей Пожарских, несмотря на то, что это были потомки Стародубской ветви Рюриковичей, это были одни из Рюриковичей, одни из вот этих вот подданных. Ну, Дмитрий Михайлович тоже, по всей видимости, хотел. Есть даже упоминание в некоторых источниках, что он тоже, значит, начал там как-то привлекать на свою сторону сторонников. Но это было вот все так. Звучали имена еще князей черкасских, но это была царская родня через Марию Темрюковну. Некоторые другие боярские фамилии, но вот Романовы, да, возникли Романовы. Почему Романовы? Вот здесь очень тоже тонкий такой важный момент, о котором надо обязательно сказать. Кстати говоря, Иван Никитич Романов был против своего племянника Михаила, надо заметить, и держал сторону Мстиславского. Между прочим, они были с Мстиславским двоюродными братьями по линии своих матерей. А Иван Никитич был, по всей видимости, значит, вот Михаил Федорович Филарет, и отец Михаил Федорович Филарет, Федор, и Федор, и Иван Никитич были от разных браков Никиты Романовича. Вот, значит, почему Романовы возникли? Понимаете, вот здесь какая интересная ситуация. Ополчение, которое освобождало Москву, оно ориентировалось на восстановление легитимной преемственности от последнего, как бы, законного государя. А кто был последним законным государем? Ну, не Василий же Шуйский, конечно, там, не Лжедмитрий, да, не даже не Борис Годунов. Последним законным государем мыслился Федор Иванович, вот царь Федор Иванович. И когда у вас происходит такая смута, такие, значит, разорения, да, все эти беды обрушиваются и так далее, вы волей или неволей возвращаетесь мысленно к спокойным временам, которые когда-то были, да, возникает вот такая золотая легенда о утраченной, замечательной, значит, вот у нас был царь, у нас была, значит, спокойная, нормальная жизнь. Это был, значит, такой святой, замечательный государь, как Федор Иванович. И потом все пошло не так. И вот мы вернемся, давайте мы вернемся к вот этой исходной точке и от нее снова пойдем. Вот этот образ царя Федора Ивановича, он был настолько важен для людей, которые участвовали в этом процессе ополчения, да, земского ополчения, что ополчение ведь чеканило в свою монету. Он стал чеканить свою монету в Ярославле, да, значит, копейка знаменитая, там даже памятник есть этой ярославской копейки. И оно чеканило монету с именем царя Федора Ивановича. Уже Федора Ивановича не было в живых 15 лет, а чеканится монета с именем царя Федора Ивановича, как символом легитимного государя, как символом вот этой мечты возвращения к прерванной преемственности. И поэтому царь Федор Иванович был вот такой очень значимым образом, как последний государь. А значит, мы можем посмотреть, кто является ближайшей родней Федора Ивановича. И ближайшей родней Федора Ивановича через его мать Анастасию Романовну как раз и оказывались Романовы. А из Романовых тогда оставались только Иван Никитич Каша, Филарет, но он был монашестве, да, уже он был митрополит, это уже было духовное лицо. И сын Филарета Михаил Федорович. Михаил Федорович таким образом оказывался сыном двоюродного брата Федора Ивановича. То есть, по сути дела, условно говоря, царским племянником. И это как бы казалось, что вот это наиболее близкое родство. Вот она, эта ниточка, которая восстановит нам генеалогическую легитимность и легитимность такую духовную. Определенно. Недаром впоследствии...
Про смуту забудем, да?
Да, вот про смуту забудем, как бы перечеркнем это, понимаете, вернемся к вот этому. И недаром впоследствии, например, при Алексее Михайловиче в документах упоминалось, что вот Алексей Михайлович, его отец Михаил Федорович, а дед, как бы два деда одновременно, Федор Никитич, патриарх Филарет, и царь Федор Иванович. То есть, как бы вот эта генеалогия, она так спрямлялась. Получалось, что Михаил Федорович, это преемник не столько своего биологического отца, патриарха Филарета, сколько своего вот этого родственника, своего дяди двоюродного, царя Федора Ивановича. Он как бы его реинкарнация, понимаете, такая. Ну, я условно, конечно, выражаюсь, это понятно современным языком, но чтобы было понятно, почему это так. Михаил Федорович молодой человек. Михаил Федорович вдалеке от этого всего. Они даже не знали, где он находится, когда вот выбирали Михаила Федоровича, даже не знали, где он находится.
Так, тем более, что я вот По тем временам, ведь Кострома это очень далеко.
Это очень далеко, далеко. Да, это Костромская. Но они, знаешь, она увезла куда-то туда.
Но это же,
они поехали в Ярославль сначала его искать, посольство Земского собора. И вот в конечном итоге вот эта кандидатура Михаила Федоровича, против которой восставали и Трубецкой, и Мстиславский очень активно были против, она, тем не менее, сплотила определенную часть вот этих вот выборных людей, которые собирались и которые обсуждали и концентрировались именно на этой кандидатуре. И там очень большую роль играл, кстати говоря, Келарь Троица Сергия Монастыря, Авраамий Палицын тоже. И вот в конечном итоге, когда уже обсуждались эти вопросы, затянулась, ну, тупиковая ситуация возникла. В конечном итоге представители вот разных, так сказать, уездов и городов, представители от посадских людей, представители от казаков и так далее, они в Кремле потребовали от боярства все-таки вот такого консенсуса, значит, вышли на площадь и выходили представители, значит, боярских родов, спрашивали у них и так далее. В общем, в конечном итоге вот под давлением как бы вот этих широкой, скажем так, широкой, ну, народной массы, если можно так выразиться, да, представителей вот разных сословий, все-таки боярство уступило, и в конечном итоге сошлись на кандидатуре Михаила Федоровича, которая примирила таким образом все эти силы. Они, конечно, так сказать, там, князь Трубецкой заболел на определенный период времени от потрясения, что так все получилось не очень хорошо, но тут сложно было сопротивляться. Понимаете, это действительно было мнение вот определенного большинства этих людей, которые собрались на этот собор. И в конечном итоге была составлена грамота об избрании Михаила Федоровича, и все согласились с этим, и тогда было направлено посольство, которое возглавлял Федор Иванович Шереметьев, это один из членов Семибоярщины, и, как я уже говорил, родня тоже царская через свою сестру, царевну Елену, и, кстати, родня и Романовым, потому что Федор Иванович Шереметьев был в близком родстве с семьей Федора Никитича, ну и по, даже и по мужской линии Шереметьева, это одна из, так сказать, один из родов родственных Романовым. Вот Федор Иванович Шереметьев и представители собора отправились, они сначала отправились в Ярославль, в Ярославле они не нашли Михаил Федорович, и потом выяснилось, что он находится в Пасечском монастыре, а вот как раз, значит, Костромской уезд. И уже там они приехали к Михаилу Федоровичу и стали уговаривать. И здесь очень важный был момент, заключался в том, что очень долго это описано, все в источниках, очень долго Ксения Ивановна, конечно, которая играла здесь главную роль, она не отпускала Михаила Федоровича на царство. И иногда это, значит, пишут, что это вот, ну, как бы-то ритуализированный какой-то акт. Но на самом деле, слушайте, 16-летний мальчик, да, который только что пережил такие мучения, у которого было очень слабое здоровье из-за вот этого двойного голода в детстве, да, которого она там просто откармливала в этой Костромской земле. И сейчас в разоренной абсолютно стране, да, где предшествующего царя, значит, свергли и постригли в монахи, пост, значит, предшествующего убили и так далее, и так далее, и так далее. Вот в этой разоренной стране становиться царем в такой ситуации, это никому не позавидует.
Какая мать это пожелает?
Какая мать это для своего сына
пожелает? Евгений Иванович, а скажите, вот так вот из вашего рассказа так получается, да, у меня, по крайней мере, создается такое впечатление, что Михаил Федорович – это была единственная неполитически обоснованная фигура. То есть все остальные имели за собой какую-то политическую составляющую.
Безусловно.
А вот он политически… То есть это вот тот самый компромисс,
да,
который не дает возможности перегрызться группировкой.
Да, это да. Именно так и было, понимаете? И самое замечательное заключается в… Вот это очень хорошо продемонстрировал венчание на царство Михаила Федоровича. Потому что когда произошло венчание на царство Михаила Федоровича, то главные персонажи занимали определенные очень важные места в этом процессе. Вот представьте себе, что царский венец, шапку Мономаха, Михаил Федоровичу подносил Иван Никитич Романов, его дядя, который, так сказать, не очень поддерживал избрание Михаила Федоровича, но, тем не менее, был одной из очень важных фигур, ближайшей роднёй, единственной,
по сути дела.
Иван Никитич подносит венец, скипетр подносит князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, как руководитель правительство ополчения. Державу подносит князь Дмитрий Михайлович Пожарский как второй руководитель. А самую главную функцию, самая почетная функция на венчании на царство, это было осыпание золотыми монетами при выходе из соборов, так называемые осыпалы. Это обычно делал ближайший царский родственник или самый почетный человек. Вот это делал князь Федор Иванович Мстиславский, руководитель семи боярщины. И самый главный боярин, первый боярин Боярской
Думы. И конкурент.
И конкурент. То есть, иными словами, вот все эти силы разные, да, о которых мы говорили, наиболее значимые в этой борьбе, в этом процессе, как бы выборов, да, и определения будущего государя, они все объединились и были включены вот в этот процесс церемонии венчания на царство вокруг нового государя Михаила Федоровича. Он действительно в определенном смысле примирил все эти группировки.
Да, то есть вот это вот решение Земского собора, оно показывает, как вот в принципе, вот сейчас мы можем говорить, такую какую-то глубинную мудрость.
Да, есть, да, в определенном смысле, понимаете, тот кандидат, который и не хотел, да, его и не было.
Да, его и не было.
Его и не было, и потом, так сказать, это был очень молодой человек, что тоже, кстати говоря, очень важно, потому что это те, который мог обеспечить будущее династии, да, он не был, так сказать, сопряжен с вот этими разными событиями смуты, разными силами, разными действующими моментами этого периода. Вот он оказался такой компромиссной фигурой, и в то же время фигурой символической, потому что своей личностью и своим образом он как бы служил продолжением вот этой прерванной традиции от царя Федора Ивановича, от прежних московских Рюриковичей, от прежнего московского царства к царству, новому царству уже династии Романовых.
Так, ну давайте вот у нас тут вопросик сейчас. Алло, да, здравствуйте, вы в эфире. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Знаете, с огромным удовольствием просто на одном дыхании слушаю вашу программу, ну, поскольку время заканчивается. Уже вот такой вот вопрос. Вот в советской истории, когда я еще учился в школе, говорили, в учебнике было написано так: выбери Мишу Романова, потому что он на голову слаб, и поэтому он устраивает всю боярскую вот эту клику. Насколько это, я так понимаю, близко даже не соответствует тому, что сейчас...
Спасибо большое.
Да, спасибо большое. Действительно, очень распространенная вещь. Значит, во-первых, это не очень достоверный источник, я сразу скажу, да? Вот, поздний, откровенно поздний, что вот Мишенька Романов, где молод, умом не дошел, и нам будет поваден якобы, да? Но, как вы понимаете, не это было важно, что он там был молод или там он умом не дошел. Умом-то он дошел вполне, как это показала последующая история его. Так что это, в общем, такая, знаете, полулегенда. Она красивая, эффектная, звучащая, но она очень малодостоверная и очень приблизительно имеющая отношение к реальной ситуации 1613 года.
Да, тем более, что, наверное, в этой ситуации ставить человека, который, типа, умом слаб, да,
да его нет, будет, то, не дошел. То, значит, он да, молодой.
Молодой еще. Не слаб, то значит, это должен был говорить человек, который собирается рулить.
Управлять, да.
А там как бы еще не все договорились между собой.
Да, да, да. Да. Там была очень сложная ситуация. Да, потом, понимаете, ну вот, он уже очень долго возвращался в Москву, потому что разоренная страна. Господи, тут, значит, Кремль был разоренный. Как устраивать это венчание на царство? Это все было очень долго. И в первый период правления Михаила Федоровича Земский собор, они фактически непрерывно были. То есть он опирался вот на эту землю, да, на людей. Потому что это была поддержка. Это был источник его власти, и это была, так сказать, возможность организации управления государством.
То есть вот это все завершилось. Кстати, вот еще тоже такой небольшой вопрос. Это все завершилось по венчании на царство, скажем так?
Через определенный период времени, да.
Все-таки какой-то период понадобился?
Какой-то период понадобился, потому что еще Владислав же Гемонович продолжал себя считать наследником. Это еще была определенная тоже история. Но, в принципе, это все вот к концу десятых годов уже стабилизировалось.
Ну, Евгений Владимирович, огромное спасибо за сегодняшний рассказ. Чрезвычайно интересный, чрезвычайно, на мой взгляд, поучительный. Тем более, что я неожиданно мне пришло в голову, ей-богу, когда готовился эту передачу, не думал об этом. У нас же выборы на следующей неделе. И мы сегодня говорили, можно сказать, о первых выборах на Руси.
Но тут не надо сравнивать, потому что разные.
Нет, сравнивать не надо, но просто вот такая аллегория. Спасибо вам огромное. Всего доброго. До свидания.